А Пахачева дома не будет, он у славян. Ну так в Житомир, в театр. Там одна в хоре есть, не дурненькая. Саше вспомнились афишки, которые разбрасывали по городу разрумяненные цирковые наездницы. В 7 часов вечера будут пантомимы, игры гимнастические и балансеры. Театр или цирк, длинный дощатый сарай, освещаемый вонючими плошками, с деревянными скамьями вместо кресел и 4 жидами, игравшими на скрипках и цимбалах вместо оркестра. Но господа офицеры охотно посещали театр, потому что там можно было встретить смазливых уездных панночек. — Ну его к черту, пойдем лучше к славянам, — возразил Черноглазов. — А какие славяне? — спросил, наконец, Саша, не выдержав. — А разве не знаешь? — Об этом знают все. — Только это большой секрет. — А как же так, секрет, а знают все? — Ну да, от начальства секрет. А товарищи знают. Славяне — это заговорщики. Саша приподнялся на одном локте, и от любопытства глаза его сделались круглыми. Заговорщики? Формазоны, что ли? Не формазоны, а тайное общество благонамеренных людей, поклявшихся улучшить жребий своего отечества, произнес Миша как по писаному и умолк таинственно. Да ну, врешь! А зачем врать? — Пойдем, увидишь сам. — Разве можно так? Меня никто не знает. — Ничего, представлю. Все наши там. — Уж давно бы нужно и тебе по товариществу. Или боишься? — Да, брат, за это может влететь. — Мамахин, папахин, что скажут? — Ну, если боишься, не надо, бог с тобою. Саша покраснел, и слезы обиды заблестели на глазах его. — Что ты, Миша, как тебе не стыдно? Разве я когда-нибудь отказывался от товарищества? Пойдем, разумеется, пойдем. Собрание славян и южного общества назначено было в 7 часов вечера на квартире артиллерийского подпоручика Андреевича II. Место уединенное. Хата на самом краю села, на высоком обрыве над речкою Гуйвою в сосновом лесу. Тут было заброшенное униатское кладбище с ветхую каплицею. Хозяин, дьячок, отдав хату в наем, сам перешел жить в баню на огороде, так что никого постороннего не было в хате. Даже денщика своего Андреевич услал в Житомир. Приезжавшие верхом из Лещинского лагеря заговорщики оставляли лошадей на селе и шли по лесу пешком, в одиночку, чтобы не внушать подозрений. Все приняло новый заговорщический вид, когда Саша с Мишей подходили к хате Андреевича. В темноте душного вечера, в предгрозном молчании неба и земли, проносилось иногда дуновение слабое, как вздох, и верхушки сосен шушукали таинственно, а потом все вдруг опять затихало еще таинственней. Когда они вошли в хату, знакомые лица товарищей показались Саше незнакомыми. — Так вот, какие бывают заговорщики, — подумал он, — и тусклые сальные свечи на длинном столе мерцали зловещим светом, и белые стены как будто говорили: «Будьте осторожны, и у стен есть уши», и в темных окнах зарницы мигали, подмигивали, как будто заговорщики небесные делали знаки земным. Заседание еще не началось. Черноглазов представил Сашу Петру Ивановичу Борисову, Горбачевскому и майору Пензенского пехотного полка Спиридову, только что избранному посреднику славян и южных. — Милости просим, — сказал Горбачевский, — в какое же общество угодно вам поступить, к нам или в южное? Саша не знал, что ответить. — В южное, — решил за него Черноглазов. — Вот, прочтите, ознакомьтесь с целями общества, — подал ему Горбачевский тоненькую тетрадку в синей обложке, мелко исписанную четким писарским почерком. Государственный завет — краткое извлечение из пестолевой русской правды для вновь поступающих в общество. Саша сел за стол и стал читать, но плохо понимал и было скучно. Никогда не думал о политике. Не знал хорошенько, что значит конституция, революция, республика, но понял, когда прочел. Цель общества — введение в России республиканского образа правления посредством военной революции с истреблением особ царствующего дома. «Да, за это может влететь», — подумал. И стало вдруг весело, страшно и весело. Притворяясь, что читает, прислушивался, приглядывался. Много начальства — ротные, бригадные, батальонные, полковые — командиры. От одного взгляда их во фронте зависела Сашина участь. Каждый из них мог на него накричать, оборвать, распечь, отдать под суд. Мог там, а здесь не мог. Здесь все равны. Как будто уже наступила республика. Здесь все по-другому. Старшие сделались младшими, младшие старшими. Все по-другому, по-новому. В обратном виде, как в той маленькой живой картинке, которую солнечный луч рисовал на стене балагана. Земля вверху, небо внизу. Голова кружится, но как хорошо, как страшно и весело. Не жаль, что отказался от карт и пантомим с балансерами. — Ну, пойдем водку пить, — позвал его Черноглазов. Подошли к столику с закусками. Все благородно мыслящие люди решили свергнуть с себя иго самовластия. «Довольно уже страдали. Стыдно терпеть унижение», — говорил начальнически жирным басом полковник Ахтырского гусарского полка Артамон Захарч Муравьев, апоплексического вида толстяк, заедая рюмку водки селедкою. Называл всех главных сановников, прибавляя через каждые 2-3 имени — протоканальи. И жирный бас хрипел, жирный кадык трясся, толстая шея наливалась кровью, точно так же, как перед фронтом, когда он бывало на гусар своих покрикивал: «Седьмой взвод, протоканальи, спячка на вас напала! Ну, смотри, как бы я вас не разбудил!» Бронил всех, а пуще всех государя. Вдруг сказал о нем такое, что у Саши дух захватило, и вспомнилось ему, как тот же Артамон Захарыч на Медне на балу у пана Полиновского, хвастая любовью русских к царю и отечеству, повторял слова свои, сказанные будто бы перед Бородинским боем: «Когда меня убьют, велите вскрыть мою грудь и увидите на сердце отпечаток двуглавого орла с шифром А.П. Александр Павлович, а теперь вот что». Это, впрочем, Сашу не удивило, как не удивило то, что в обратном ландшафте люди ходят вверх ногами. «Веденяпочка, моя лапочка, налей-ка мне перцовочки», — попросил Артамон Захарыч подпоручика Веденяпина, с которым только что познакомился и уже был на «ты». Выпил, крякнул, закусил соленым рыжиком и перешел нечувствительно от политики к женщинам. На Медне панна Едвига Сигизмундовна сказывала: «В Париже, — говорит, — изобрели какие-то прозрачные сорочки. Как наденешь на себя да осмотришься, так все насквозь и виднехонько». И, рассказав непристойный анекдот по этому поводу, засмеялся так, что, казалось, тяжелая телега загрохотала по булыжнику. Черноглазов представил Сашу Артамон Захарчу, и тот через 5 минут был с ним тоже на «ты», похлопывал по плечу и угощал водкою. — Какой ты молоденький! О жизни своей не жалеешь на благо Отечества. Эх, молодежь, молодежь! Люблю, право, выпьем, Сашенька! И полез целоваться. От него пахло водкою, селедкою и оделавандом, которым он обильно душился. На руках грязные ногти и перстни с камнями, как будто фальшивыми. И во всей его наружности что-то фальшивое. Но Саше казалось, что таким и следует быть заговорщику. «Ужасно мне эта жирная скотина не нравится», — произнес чей-то голос так громко, что Саша обернулся, а Артамон Захарыч не слышал или сделал вид, что не слышит. Поручик Черниговского полка член Южного общества Кузьмин Анастасий Дмитриевич, или по-солдатски Настасий Митрич, или еще проще Настасьюшка, был весь жесткий, шершавый, щетинистый, взъерошенный, жесткие черные волосы копною, усы торчком, баки растрепаны, как будто сильный ветер поддувает сзади, черные глаза раскосые, как будто свирепые, настоящий разбойничек муромский, как тоже называли его товарищ, а улыбка добрая, и в этой улыбке Настасьюшка.